Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как всегда, в это время мы говорим здесь, в студии, с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Игорь Цуканов. И я очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью, Анастасию Крайнова. Это вот тот редкий случай, когда мы встречаемся с человеком, который приезжает из другого города. Мы как-то больше разговариваем с москвичами. А люди, которые занимаются христианским служением, они отнюдь не исчерпываются жителями Москвы, конечно же, как вы понимаете. И вот наша сегодняшняя гостья приехала из города Волгограда. Очень рада вас приветствовать в Москве. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, благодарю, мне тоже очень приятно.
Да. Ну вот, я вас тогда коротко представлю. Анастасия – автор социальных проектов «Добрая почта» и «Добрая рыбалка», которые реализуются в Волгоградской области, собственно, в городе Волгограде, при храме преподобного Сергия Радонежского. Многодетная мама. Я так понимаю, что по образованию бухгалтер вы, да, и, наверное, занимаетесь до сих пор, или вы сейчас по вот этому основному образованию уже не работаете?
Работаю.
Продолжаете.
И по основному образованию, и совмещаю это с
со служением церковным.
Служением.
Ну и вот проект «Добрая почта», он существует, если я не ошибаюсь, уже почти 3 года, да? Проект, суть которого состоит в том, что семьи, которые оказываются в кризисной ситуации, получают помощь. Помощь самую разнообразную. Это могут быть вещи какие-то, это могут быть продукты, это могут быть консультации психолога, консультации юриста, например. И я знаю, что начался этот проект, в общем, совершенно в каком-то смысле случайным образом, да, то есть вы не собирались вовсе создавать это как проект, а вы просто помогали по, ну, зову собственного сердца вот какой-то семье, да, вот расскажите, пожалуйста, как это все получилось?
Ну, дело в том, что социальный работник в нашем храме предложил отвезти вещи, попросил отвезти вещи в многодетной семье. Мама была беременна 5-м ребенком. Очень была сложная ситуация. Ну, я согласилась, отвезла эти вещи, но решила познакомиться, узнать, в чем проблема. Может быть, можно как-то помочь. И вы знаете, когда я познакомилась с этой семьей, я была удивлена, насколько люди живут по-христиански, насколько они трудятся, насколько они сплоченные. Понимаете, там с папой произошло несчастье, и вот старшие детки летом работали в поле, чтобы маме на 5-го ребенка собрать средства. И мама родила этого ребенка, и, в общем, мы не смогли пройти мимо.
А как сейчас их судьба сложилась?
Сейчас, слава богу, хорошо. Девочка, старшая дочка, закончила школу с медалью. Мы все понимаем, что в наше время очень тяжело окончить школу, образование на таком уровне не очень высоком. И детям без репетиторов сложно закончить школу с отличием, поступить в университет. Девочка поступила на бюджет, старшая. Младшую девочку недавно я стала крестной, мы покрестили. Храм, который рядом с ними находится, тоже принял участие в жизни этой семьи. Недавно подарили ноутбук, чтобы дети дистанционно занимались. Слава богу.
Вот, то есть, с этого случая начался ваш путь в благотворительность.
Да.
Как вы поняли, что вы действительно хотите этим заниматься на постоянной основе?
А у меня не было выбора, понимать или нет, когда люди обращались.
Вы не могли отказать?
Уже, да, уже не можешь отказать. Понимаете, когда начинаешь заниматься этим служением, ты уже не можешь взять и перестать. То есть люди как-то тебя находят, да, и единственное, вначале возникало такое волнение, почему-то ты себе приписывал какие-то заслуги и думал, вдруг не хватит каких-то ресурсов, чтобы помочь семье, а потом пришло истинное понимание того, что это Бог действует через тебя, и тогда вот абсолютно все пошло спокойно. То есть если люди обращаются, ты понимаешь, Господи, помоги, пожалуйста. И тут же звонят люди и говорят, мы хотим помочь. И вот вы представляете, однажды я встретила на улице многодетную маму, а так как я начала уже заниматься этим служением, соответственно, в моем доме запасов уже просто не было, потому что каждый день, когда ты кому-то едешь, ты собираешь сумки, ты выгребаешь все, что у тебя есть, потому что думаешь, себе я куплю. И вот подходит ко мне эта мама, у нее 5 детей, она говорит, слушай, мне сейчас так тяжело, я говорю, пойдем ко мне, я тебе дам банку огурцов. У меня на балконе стояла банка огурцов. И вот она ко мне зашла, я налила ей кофе, значит, поставила эту банку огурцов, и тут звонит мужчина и говорит, вы знаете, я бы хотел пожертвовать продукт. Я же понимаю, что он позвонил для нее. И, конечно, в такие моменты ты просто чувствуешь себя счастливым.
Неким связующим звеном.
Да, это очень радостно, когда, возможно, Господь действует через тебя. То есть, понимаете, я стала причастна к вот этой радости, когда человек получил какую-то помощь в трудной ситуации.
А бывают случаи, когда у вас не удается помочь? Просто не удается. Запрос слишком велик для ваших возможностей.
Да нет, понимаете, нет. Я думаю, что таких случаев у нас, наверное, еще не было. Бывают случаи тунеядства, когда люди сами не хотят трудиться. И тогда, конечно, мы стараемся не быть пособниками этому греху, да, и мы не помогаем. Слава Богу, финансируем мы сами, волонтеры, и мы собираемся с соседями, с друзьями, да, мы обсуждаем все вопросы, мы проверяем, насколько люди хотят выйти из этой ситуации. Понимаете, мы же не решим проблемы людей, мы не проживем их жизнь, да, но мы можем сделать их жизнь немного легче, помочь им вот нести вот этот груз. Вот. И если люди сами не хотят, то мы для них ничего не сделаем.
Не хотят изменить свое положение,
да,
вы имеете в виду,
то есть,
да?
Да, если они сами ничего для этого не делают.
Ну да, бывает удобно все время находиться в положении просящего, да?
Понимаете как, единственное, есть безоговорочный случай, когда мы помогаем без каких-либо условий. Это то, когда мама только что родила. Вот понимаете, мама родила 4-го ребенка, пока она лежала в роддоме, папа скончался. И вы же понимаете, что пока она докажет, что там она осталась мать-одиночка, пока пройдут, бывают суды, потому что там, брак был не зарегистрирован.
Круги.
Пройдет 2-3 месяца. А что маме делать в это время? И у нас тогда, в принципе, в Волгограде все волонтерские организации, многодетные и так далее, все друг с другом взаимодействуют. И особенно те, которые никому не отчитываются и нигде это не выкладывают, они очень оперативно работают. И поэтому раз собрали смесь, памперсы, или позвонили, необходима какая-то юридическая помощь, в соцзащите идут навстречу. Например, нам удается в нашем районе взаимодействовать с соцзащитой. Это тоже очень важный такой аспект, да.
А как ваша семья отнеслась к вашему изменению некоему образа жизни? Потому что, насколько я знаю, до того, как вы начали заниматься благотворительностью, вы полностью были включены в детей, занимались только ими, и в общем-то, старались как-то на этой ниве потрудиться. И тут раз, что такое благотворительность? Это в любой момент тебе могут позвонить, ты в любой момент срываешься, собираешь багажник вещей и уносишься, а у тебя 3 детей, и младшему ребенку вашему, если не ошибаюсь, 5 лет.
Да.
Поэтому вот этот момент мне, как матери, например, очень интересен.
Безусловно, это было очень сложно, потому что дети привыкли, что мама принадлежит им, и супруг тоже. Но, слава богу, мне повезло, что меня поддержала моя семья. Но это было не сразу. Конечно, были сложности. Семья сначала не поняла, насколько это серьезно, но я и сама этого не поняла. Когда человек начинает, понимаете, сначала не было меры. То есть это было так радостно, что у тебя есть возможность помочь, что ты был готов забыть про все. И когда я, помню, супругу сказала, у меня появилась новая подопечная семья, он мне говорит, ты не забудь, пожалуйста, что у тебя еще старая есть.
Еще одна есть, да. Подопечная.
Вот, со временем, в течение, может быть, года-двух, мне удалось найти какую-то меру, так, чтобы и семья не страдала, и более того, я стала подключать супруга, детей к этому служению понемногу. И, в общем-то, сейчас, мне кажется, мы взаимодействуем как единый организм. То есть у меня дети приходят из школы, например, старшая в промежутке между занятиями мне фасует пакеты, сын мне грузит все в машину, с мужем мы все развозим, потому что тяжелые, я не могу носить сумки, например. Ну, как-то сейчас мы все вместе уже стараемся.
Анастасия, вот мы, мне кажется, так очень быстро прошли вот этот вот отрезок от того момента, как все началось, к тому моменту, как уже это вышло на какой-то такой, ну, масштаб большой. А ведь, в общем, самое сложное, да, это как раз, ну, как мне кажется, перешагнуть от того момента, когда ты сам все делаешь, вот к тебе там обратились, ну, ты помог. Потом к тебе еще кто-то обратился, ты помог. Но потом ты действительно понимаешь, что ну, ты не можешь постоянно вот там, ну не знаю, тратить деньги, да, свои, покупать вот там в довольно больших иногда масштабах лекарства, памперсы, там, продукты, еще что-то. Тем более, что есть люди, которые действительно это требуют постоянно. Ну, как вот сказали, что удобно встать в позу просящего. И тогда ты понимаешь, что нужно, ну, нужен какой-то еще источник, куда можно обращаться, да, то есть нужно создавать вот какое-то сообщество волонтеров. Вот как у вас это получилось? Как вы, так сказать, сделали этот шаг от собственного такого вот служения, что ли, личного, к тому, чтобы стать вот все-таки членом чего-то большего, какого-то сообщества людей, которые готовы помогать. И звонить не только с просьбами, да, но и с предложением. А можно я вот пожертвую, можно я помогу?
Ну, я вам расскажу. Я являюсь членом некоторых организаций, например, волонтерская организация при храме Сергия Радонежского «Быть нужным», где объединяются неравнодушные люди, прихожане в основном нашего храма. И, конечно, многие вопросы мы решаем совместно, друг другу помогаем. И, в общем-то, ну, я являюсь участником этой группы. Я также в многодетных сообществах, многодетный Волгоград. И, соответственно, мы тоже взаимодействуем со всеми координаторами нашего района, например, да, по многодетным семьям. С Союзом женщин мы тоже взаимодействуем. Ну и, наверное, с представителями соцзащиты. В общем-то, много групп, наверное, в Вайбере, в Ватсапе, в которых мы всегда быстро связываемся, можем описать проблему и можем найти соискателей.
Ну, смотрите, Анастасия, ситуация с благотворительностью в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ну, более-менее понятна. Много фондов, много средств, возможности у людей помогать. А мне кажется, на периферии, ну, ясно, не мне кажется, так и есть однозначно, возможность оказывать помощь малоимущим семьям, женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, намного труднее. Ну, просто потому, что зарплаты ниже, возможностей у людей ниже, людей, в принципе, меньше, и меньше мест работы. Ну, и, в общем, все вот это составляет единый круг сложностей. И с чем сталкивается человек, который, ну, оказался в благотворительности, например, в крупном городе? Он попадает в некий организм и начинает там взаимодействовать в очень такой организованной системе. Ему все понятно, ему рассказывают, проводят инструктаж. Ну, в общем-то, он не чувствует себя, наверное, я так думаю, я немножко соприкасалась с этой сферой, так, чуть-чуть у бережка поплескалась, он не чувствует себя брошенным в воду, знаете, таким в поле воином, когда тебе нужно с котомкой ходить и деньги собирать. И мне кажется, в какой-то момент ваши соседи или те, в общем-то, кого вы призываете помочь, они начинают на вас, наверное, смотреть, как, ну, вот Анастасия, она, наверное, опять пришла там просить какие-нибудь продукты, или она опять там делает объявление о каком-то сборе. Нет ли такого, что люди, ну, как бы устают помогать, тяготятся этим, потому что у них, ну, у самих-то нет возможности, а тут еще кому-то помогать нужно. И вообще, есть, стоит такая проблема?
Честно? Нет,
да.
Не стоит.
Почему?
Вы знаете, во-первых, я никогда никого не прошу. Я понимаю, что людям сейчас тяжело.
Так, а как вы, вот, например, нужно собрать, ну, какую-то крупную сумму кому-нибудь на лечение? Ну, что вы делаете,
вы знаете,
в этой ситуации?
Мы не собираем как бы суммы на лечение. Так. Все-таки, наверное, для этого есть фонды.
Фонды.
Да. Угу. Я скажу, что вот исходя из последних лет работы, исходя из моих наблюдений, я могу сказать, что еда и одежда – это не первая необходимость у человека. Вот понимаете, когда человек попадает в беду, Для него важно человеческое участие, элементарно, понимаете, доброе слово. Вот просто быть рядом, чтобы он понял, что он не один. А все вот эти материальные ценности, безусловно, всегда хочется и кушать, и все, но все это все-таки более-менее решаемая проблема. То есть если человек трудится, он всегда может заработать себе на еду. Мы сейчас не берем какие-то сложные случаи, если человек там инвалид или собирает на лечение. Все-таки это уже мы направляем, конечно, сотрудничаем с фондами и пытаемся, может быть, человеку помочь, рассказать, куда надо обратиться, как собрать документы и так далее, поддержать вот этот путь сам, да, бюрократический. Вот людям тяжелее всего, наверное, вот именно бюрократическую вот эту цепочку пройти. Потому что они многие не знают своих прав. Вы знаете, например, бездомный человек в нашей стране может, если это инвалид, например, тяжелый, он может получать пенсию. И 2 года назад волонтеры нашего храма вот выходили человека, который сгорел. Ему отрезали ноги. Он грелся у костра, ему отрезали ноги. И вот его позвонили из больницы в наш храм и попросили что-то сделать. Пристроить его в приют. И у нас в храме люди объединились. Кто-то предоставил комнату, кто-то сделал временную прописку, кто-то ухаживал несколько месяцев. То есть люди дежурили, организовали дежурство. Вот сообщество «Быть нужным». Мы поехали, узнали. Нас вот синодальный отдел, кстати, по церковной благотворительности в Москве, они проводят очень хорошие курсы социального служения. И вот нам посчастливилось окончить эти курсы, где мы узнали много информации. Более того, они всегда поддерживают, отвечают на вопросы, что делать. И как раз нам там подсказали, что мы можем оформить пенсию. Оформляли мы ее, конечно, с боем, но тем не менее, слава богу, с хорошей пенсией человек помещен в хороший приют, человек воцерковился, покрестился, слава богу, как-то так.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Анастасия Крайнова, организатор социальных проектов Волгоградской епархии «Мама троих детей», у микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Анастасия, вот мы уже начали об этом говорить, но хотел вас все-таки попросить немножко рассказать о тех случаях, когда вы беретесь помогать, потому что вот понятно, что критическая ситуация, да, она очень разная может быть, действительно, может кто-то тяжело заболеть и в семье, и тогда нужны деньги, ну, неподъемные для вот общины храма, скажем, или даже если все многодетные вместе соберутся города Волгограда, да, соберут какие-то пожертвования. Тогда нужно обращаться, видимо, в фонды, но существуют ситуации, когда вполне можно помочь. Вот это, например, какие ситуации? Вы некоторые привели, но, может быть, что-то еще, что, чтобы так вот люди понимали, где можно впрячься и помочь.
Ну, мы беремся в той ситуации, когда внезапно что-то произошло, не зависящее от человека. То есть какая-то случилась, ну, чаще всего трагедия, когда человек попадает в беду. Именно вот в этот промежуток времени помощь.
Когда быстро нужна помощь.
Да, кризисная, угу. Когда нужно оперативно среагировать на проблему. Когда некогда ждать каких-то решений и так далее, какой-то помощи, может быть, там, соцзащиты и так далее. Это именно кратковременная, срочная помощь.
Скорая помощь такая,
ну,
своего рода,
быть.
Да?
Да.
Угу. А то, что обращаются именно в ваш храм, вот вы сказали, что в случае с этим вот бездомным человеком, который, у которого,
да,
ноги обгорели,
угу.
Соцзащита обратилась в ваш храм.
Больница вспомнила
больница.
Про ваш храм, да.
Это значит, что у вашего храма, у вашей общины уже, да, какая-то такая есть добрая история помощи людям, и как-то это известно всем, да, что можно обратиться именно к вам.
Ну, здесь, я думаю, скорее взаимодействие соцработника храма и соцработника больницы, непосредственно в которую попал человек.
Но просто далеко не во всех, угу. Прямо скажем, приходах, да, соцработник,
да.
Занимается сколько-нибудь активно помощью людям.
У нас очень активный соцработник с большим сердцем. Екатерина Воронкова, она всегда никогда не останется в стороне от чужой беды.
Угу. Анастасия, вот вопрос. В основном благотворительность и в какую-то такую социальную активность идут, ну, что скрывать, женщины. потому что вот их доброе сердце, его надо обязательно куда-то приложить. Вот это вот женское милосердие, которое Господь просто дает нам иногда, и даже очень часто, как-то хочется воплотить. И кажется, твои дети подросли, да, у тебя еще есть силы, ты еще сама молодая, тебе хочется помочь еще кому-то, принести пользу. И бывает ли так, что, глядя на вас, какие-то вот еще ваши подруги, знакомые говорят: «Настя, вот давай вместе там пойдем с тобой, возьми меня, что для этого нужно?» Есть ли какие-то критерии, по которым уже в свою очередь вы определяете, годен ли, ну, очень грубо, ну да, но годен ли человек для подобной деятельности, или пока ему стоит какое-то время просто понаблюдать, или нужно все-таки какое-то время, чтобы человек себя испытал, что-то поделал, может быть, более простое, чтобы проверить себя, испытать, подходит ли ему эта деятельность?
Критериев нет никаких. Нужно позволить человеку действовать от души. И на том моменте, когда сила у него закончится, он просто сам отойдет. Но вот мне хотелось бы поговорить еще о такой проблеме небольшой, на мой взгляд. Ну, хотя это, конечно, не проблема. Когда люди хотят делать что-то хорошее и об этом говорить на страницах своих соцсетей, ну, они говорят, что мы соберем намного больше там
людей,
материальных благ, да, или людей. Но нельзя их за это осуждать. Им так действительно кажется. Нам тоже вначале казалось, сейчас мы все объединимся, и все будет хорошо. Нет, все не будет хорошо. Не нужно уходить в количество. Нужно оставаться в качестве. Пускай это будет немного, но это будет...
Качественно.
Качественно, да. Потому что когда начинаешь уходить в какой-то количественный...
Ставить количественные цели, да?
Да.
Стараться помочь как можно большему числу.
В результате качество пропадает. То есть получается так, вот немножко каждому кинул, и все. А все-таки нужно разобраться, нужно сопровождать человека. Вы знаете, что большинство семей, которые обратились к нам за помощью, встали на ноги и теперь являются нашими благотворителями, либо помощниками, потому что помогать можно не только деньгами, можно посидеть с ребенком, можно оказать какие-то юридические, опять же, услуги или по своей специальности, можно репетиторством заняться там, с детками и так далее. И это очень приятно. И люди, которые пережили этот момент, когда им нужна была помощь, пережили момент поддержки, участия человеческого, они совершенно по-другому начинают помогать, понимаете? Вот у них уже другие критерии складываются.
Вот это прям замечательно, что вы это сказали. И меня, кстати, еще поразило, что я когда читал про ваш проект, там где-то я прочел, что чуть ли не больше половины волонтеров, ну, может, я путаю, может, не половина, но много волонтеров – это многодетные семьи,
да,
сами.
Да, да.
То есть это те, кто, ну, как-то часто о них думают, что это те, кто там вот, ну, так, первыми бегут там получать пособия всякие, да, и вообще просят больше. А получается, что, в общем, они, конечно, и просят тоже, да, но они и отдавать готовы.
Ну да, я вам скажу по опыту, что отдают люди как раз-таки менее состоятельные, участвуют в этих проектах. Ну, слава богу, что так. Мне кажется, они наполняются духовно, может быть, в духовном плане.
Потому что... сказано вообще-то, что блажение давать, чем брать, да?
Да.
Поэтому
да.
Действительно блажение.
Ну, просто таким примером мы воспитываем своих детей, понимаете? Вот, например, я воспринимаю это служение не только как служение ближнему, но и как служение своему отечеству. Понимаете, вот у меня растет трое детей, и они на каждом шагу слышат, какое у нас правительство. Все время
как
какое-то недовольство, все время все плохо.
Да.
И я всегда говорю, давайте сами будем менять этот мир. Понимаете, вот начните. Вот хорошо, сейчас, может быть, тяжело нашему отечеству, может быть, не дошли руки до глубинки еще у руководителей, может быть, нет таких ресурсов, финансов, возможностей. Да, вы посмотрите внешние какие у нас проблемы у государства. Ну, начните внутри себя хотя бы, я не знаю, обратите внимание, кто живет с вами за стенкой. Понимаете, вот и все. Начните думать о людях сами. И правительство рядом тогда станет лучше рядом с нами. Поэтому нужно трудиться, конечно, самим и подавать детям пример, и воспитывать, прежде всего, патриотизм.
Скажите, пожалуйста, Анастасия, а в какой момент дети ваши поменяли как бы взгляд, ну, включились, скажем, в эту деятельность как-то вот радостно? Потому что я там, глядя, скажем, на своих детей, да, я понимаю, что это, ну, далеко не одномоментно происходит. Вот когда там родители начинают делать вот что-то такое, они сначала, ну, как-то так раздражаются, дети, и, ну, действительно, ты отнимаешь внимание от семьи, отвлекаешь там, что-то забираешь из дома, да, ведёшь куда-то. Вот, и для них это все, ну, как-то совсем не близко некоторое время. Вот в какой момент они стали на это смотреть, ну, не знаю, вашими глазами или как-то вот так, по-другому?
Я не могу сказать, когда я это заметила. Значит, просто привлекала детей тоже. Я не спрашивала, хотите вы, не хотите. Я говорила, ребят, собираемся, мы едем, например, в приют. Дети давали концерт, там, может быть, там или мастер-класс какой-то организовывали, или еще что-то. И вот они ездили, и в какой-то момент старшая дочь сказала, что, в принципе, она готова разработать какой-то проект для работы с людьми, которые в приюте находятся, чтобы заниматься с ними непосредственно общением, потому что людям в приютах очень не хватает общения. Вот. И, конечно, карантин, пандемия, они немножко наши планы нарушили, но мы надеемся реализовать эти проекты.
Дорогие друзья, это вечер воскресенья на Радио Вера. Сегодня мы разговариваем с Анастасией Крайновой, автором, ну и исполнителем, да, социальных проектов «Добрая почта» и «Добрая рыбалка», о котором мы еще пока не говорили, но поговорим, я надеюсь. Анастасия – мама троих детей, живет она в городе Волгограде и занимается вот помощью тем семьям, которые оказываются в какой-то тяжелой, критической ситуации. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и мы вернемся в эту студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».